Дорогие друзья, я очень рада еще раз с вами встретиться. И тема сегодняшняя, это, ну, в общем-то, она уже созрела, скажем так. Я хочу поговорить сегодня о том, с какими сложностями может встретиться дистрибьютор при работе с трансфер-фактором, при назначении трансфер-фактора. Знаете, давно меня уже удивлял, вот, ну, с тех пор, как я не просто влюбилась, а уже полюбила компанию For Life, потому что влюбленность в состояние такое больше эмоциональное, а потом со временем, с оплением знаний, приходят очень прочные такие чувства глубокие. Вот когда я полюбила эту компанию уже настоящему, я все время удивлялась, но почему же она не растет так быстро, как другие компании? Ведь это практически идеальная компания. Взять что продукт, что маркетинг, какую сторону не посмотри. Компания великолепная, а взрывного роста у нее нет. Не могла понять, почему. И вот только со временем, когда я начала уже активно назначать этот фактор, а надо сказать, что я сама его пью 7 лет, я практически... Ну, сразу, как компания вошла на рынок, так получилось, что я практически сразу познакомилась с трансфер-фактором и начала его пить. Так что сама я пью его уже лет 7-8, наверное. 3 года, как я его активно назначаю как врач. Вот я поняла, почему такая ситуация, почему у нас такого бурного взрывного роста, как в других компаниях. Дело в том, что трансфер-фактор, он больше лекарства, чем БАД. И сетевики его просто стали бояться. То есть, поначалу я там историю вопроса смотрела, вначале вроде бы пошли сетевики в эту компанию, достаточно такой бурный поток был. Потом произошло охлаждение, потому что появились осложнения, даже не осложнения, я не называю это осложнениями, это нежелательные эффекты при приеме трансфер-фактора, вот скажем. И просто люди не знали, что с этим делать. То есть, вот смотрите, когда БАДы, вот другие БАДы, не трансфер-фактор, когда их назначают больным людям, ничего страшного не происходит, потому что биологически активные добавки – это только вспомогательное средство. Они хороши для профилактики, да, для всяких групп риска, а для больных людей – это только вспомогательное средство, которое работает вместе в комплексе лечения. С трансфер-фактором же ситуация совсем другая. Он безвреден, он вырабатывается из продуктов питания, из коровьего молозива, из... желтков яиц, и поэтому ограничений на его применение нет. Но все дело в том, что действие его очень сильное и приравнивается к лекарствам. И трансфер-фактор может действовать как монотерапия, я в этом убедилась. То есть назначение одного только трансфер-фактора больному человеку решает проблему. Это вполне возможно, но у больных людей могут быть... такие вот побочные эффекты от применения трансфер-фактора. И когда трансфер-фактор назначали не врачи, да, люди приходили к ним вот с этим негативом, они просто не знали, что с этим делать. Поэтому люди уходили из компании. Вот как я понимаю, вот такого распространения просто уже боялись его с ним, так сказать, работать. Эти негативные проявления, да, вот этот негатив, они вызывали страх и у тех, кто пьет трансфер-фактор, и у тех, кто его назначает. А дело все в том, что люди просто не понимали сути происходящего. То есть трансфер-фактор сам по себе, он не вредит. Это уже точно, это уже аксиома, мной проверено многократно, потому что сначала я тоже давала панические реакции, когда назначала трансфер-фактора, ко мне приходили пациенты и говорили, что вот от него стало хуже, и начинали петлять, что именно хуже. Первая реакция была паника, как же она вредила пациенту. Вот. И потом пришел опыт, и вот с опытом я уже стала понимать, я теперь не боюсь, когда мне говорят, вот от трансфер-фактора стало плохо, я спокойно говорю, от него плохо просто не может быть. Давайте разбираться в чем дело. И накоплен уже такой опыт, который уже можно обобщать. Вот об этом я и хотела сегодня поговорить. Значит, с каким негативом мы можем столкнуться при назначении трансфер-фактора пациентам? Ну, первое и самое частое – это обострение хронической инфекции. Я думаю, вы приготовили, чуть-чуть отступление сделаю, приготовили ручку, бумагу, на чем можно будет писать. Я уверена, нам запись это будет. Ну, запись будет доступна, наверное, ее делают, но все-таки это моменты, может быть, стоило прямо сейчас зафиксировать. Я собираюсь, мы немножко поговорим сейчас вообще об этих побочных эффектах назначения трансфер-фактора, а потом я хочу дать вам алгоритм, вот просто пошагово, как с этой ситуацией справляться, то есть просто как ее не допускать. Алгоритм профилактики побочных действий трансфер-фактора, вот так я бы сказала. Ну и, конечно, я в конце оставлю время для ответа на ваши вопросы. То есть вы меня простите, если вы позволите, я сейчас за чатом следить не буду, я буду говорить. А потом в конце уже смотрю, какие вопросы мне написали. Ну так вот, первое, о чем надо сказать, это обострение хронической инфекции. Хронические очаги хронической инфекции сейчас есть практически у каждого старше 30 лет. Согласитесь, у нас сейчас страшная ситуация со здоровьем населения. что после 30 оно у каждого, а до 30 тоже через одного, и даже у детей уже ангины встречаются через одного. Вот что такое хроническая инфекция? Это такое шаткое равновесие, неустойчивое равновесие между макроорганизмом и микроорганизмом. Микроорганизм внедрился в какой-то орган, сидит там, видите, он поднять голову ему организм не дает, то есть как только там начинается активация, все-таки худо-бедно работающая иммунная система его прихлопывает, но сил у иммунной системы нет совсем с этим врагом справиться. Поэтому при малейших, вот что такое хроническая инфекция, при малейших снижениях иммунитета, снижение защитных сил, то есть ноги промочил, в сквозняке постоял, какую-то вирусную инфекцию подхватил, да даже слишком много поел там за ужином, или какие-то вот такие моменты, которые снижают защитные силы, и идет активация инфекции, идет снижение. Человек сидит на пороховой бочке, не знает, как у него рванет. Обострение может быть в любой момент. Что происходит, когда начинаем пить трансферфактор? Трансферфактор активирует иммунные силы организма. Иммунная система оглядывает, да, сканирует организм, находит врага. И с этим врагом начинает военные действия. Идет обострение. Все правильно. Начинается обострение, через которое надо перешагнуть, приступить, потому что это обострение приводит к выздоровлению. То есть врага из организма выбиваем. Вот если об этом не предупредить пациент, идет негативная реакция. Такая. А мне стало хуже, чем было до трансферфара. То есть это вот основная жалоба. Вот я его пока не пила, я и на работу ходила, и голова у меня особо не болела, но так чуть была слабость чего-то, а сейчас я же вынуждена взять больничный, я у меня температура, сильный режим и все такое. То есть я себя, вот я начала пить трансферфактор, стала себя чувствовать хуже, чем до него. Вот тут надо объяснять, знаете, я как пациентам объясняю, когда начинаешь дома генеральную уборку, что бывает? То есть мы, конечно, каждый день как-то худо-бедно какую-то текущую уборку в квартире своей делаем, но все равно хотя бы раз в полгода нужно делать генеральную уборку. Да? Надо подвинуть мебель, надо изо всех там закоулочек пыль, паутину и все такое вымести. Вот что бывает, когда начинаешь генеральную уборку? Бывает еще хуже, чем было до нее, да? То есть такое впечатление, что генеральная уборка еще больше пачкает квартиру. Но зато потом, когда все из всех закоулочек выметено и мебель опять по местам расставлена, какая в квартире, воздух даже становится. Вот трансферфактор. Объясняйте своим пациентам так, что трансферфактор встраивает в организме генеральную уборку. Вначале, конечно, бывает очень неуютно. Но зато потом как эффект. Вот одним из симптомов вот этого обострения хронической инфекции, которое можно выделить отдельно, вот в самостоятельную такую самостоятельную позицию, что ли, негативных реакций, это явление аутоинтоксикации. Ну, практически у каждого больного человека, который начинает пить трансферфактор, я видела вот аутоинтоксикацию. Что это такое? Это самоотравление организма. А почему оно происходит? Тут я вижу три источника. Во-первых, идет массовая гибель бактериальных клеток. То есть иммунная система убивает бактерии, они гибнут в массовом порядке, и, значит, рушится их клеточная стенка, то есть при гибели бактерий высвобождаются эндотоксины. Мы их называем бактериальные эндотоксины, то есть яды, которые содержатся внутри бактериальной клетки. Они высвобождаются, выходят в кровь и отравляют наш организм. Чем больше бактерий гибнет, тем больше явление интоксикации. А бактерии гибнут тем больше, чем больше стартовая доза трансферфактора. Поэтому я еще к этому буду возвращаться, но сейчас тоже скажу. Вот здесь классическая работает схема Сергея Константиновича Винаева, вход на раз-два. То есть чем старше пациент, чем больше у него груз хронической болезни, тем плавнее должен быть вход на лечебную дозу. Когда начинаешь с небольших доз трансферфактора, организм успевает эти токсины выводить, и бактерии гибнут так массово, и вот таких сильных явлений инфекции не бывает. Второй источник аутоинфекции – это гибель собственных клеток организма, потому что трансферфактор вызывает очищение, то есть иммунная система отслеживает не только бактерии, она отслеживает больные клетки, собственные больные клетки, измененные клетки, мутировавшие, ослабленные, старые, такие плохо работающие, раковые, какие угодно. Клетки, которые мешают работе организма. Они тоже начинают бить по своему порядку, они тоже вызывают токсины. Ну и, наконец, третий источник. Высвобождаются яды из собственных депо. У нас организм, у нас есть органы, которые должны очищать нас от ядов. Когда эти органы не справляют и уровень токсинов в крови выходит за пределы гомеостаза, организм их начинает упаковывать в депо. Одно из таких депо – это жировая ткань. Она содержит очень большое количество, может общем, жир можно упаковать очень большое количество токсинов. И, кстати, скажу попутно, ведь такой всплеск ожирения сейчас у людей связан именно с тем, что у нас плохая экология. Когда почки и печень уже не справляются с введением ядов, они начинают складироваться в жир. Просто чтобы организм мог жить в условиях вот такого вот отравления, в отравленной среде. А трансфер-фактор активизирует обмен веществ, особенно глюкоуч и кардио. Вот кардио особенно. Эти два вида трансфер-фактора, глюкоуч и кардио, они усиливают обмен веществ. И это приводит, если человек, допустим, держит курс на похудение и начинает меньше есть, это приводит к освобождению токсинов из жировой ткани. Вот там источник алкотоксикации. Ну и здесь есть оборотная сторона этой медали. Какая? Если человек, если, допустим, не уменьшается количество съеденной пищи, да, если потому что голод появляется при приеме трансфер-фактора, это тоже отмечено, появляется чувство голода, хочется много есть, и даже отмечены случаи, когда начинается, усиливается волнота, человек начинает волнеть. Вот это организма яды упаковать, вывести, аутоинтоксикация, вывести яды из крови. То есть, если повышается аппетит, это значит сигнал, что аутоинтоксикация, с которой организм не справляется. Как с этим справляться, мы говорим попозже. То есть, видите, на первых этапах в начале приема трансфер-фактора может быть эффект увеличения массы тела за счет того, что эти яды начинают складироваться в жировую ткань. Следующий вид нежелательных эффектов приема трансфер-фактора – это временное усиление аллергических реакций. Я тоже видела, это случается достаточно часто, и об этом тоже надо предупреждать пациентов. При аутоиммунных заболеваниях, при аллергических заболеваниях, при цепи, патолизе мы назначаем трансфер-фактор классический. Если его сразу пить большой дозой, то идет усиление аллергических реакций. Поэтому тут классический пример был. У меня полуторагодовалый ребенок, родители для него сказали, жаловались, что он вообще ничего, ему ребенку 1,5 года, уже скоро 2, он вообще ничего не может есть. Практически картошка и макароны, потому что чтобы другое не добавили в пищу, он дает и, в общем-то, родители просто не знали, что с этим делать. Они начали, я все объяснила, но знаете, бывает, что родители не слышат. Они ему дали сразу хорошенькую дозу, мы хотели быстрее это произвести. Ребенок через себя на какой-то аллерген, я уже знаю, что-то ему в рот попало, он дал аллерген. Хорошо, они успели вызвать скорую, его стабилизировали, его вывели из этого состояния. Аллергики, вы знаете, мало того, что лицо раздувается, там очень сильный отек ткани головы бывает, и у нас настает отек гортани, то есть тут можно вообще не спасти ребенка. Им просто, не знаю, это мне повезло, и им повезло, что у них это все вот так обошлось. Но зато не прошло и месяца, они мне звонили и с радостью, знаете, прям взахлеб оба родителя, молодые люди, первый ребенок в семье, взахлеб. Ой, мы уже ему и клубник давали, мы ему уже и черешню давали, мы ему малину давали, он все ест, он с удовольствием ест. Я ему говорю, слушайте, стойте, боже, натяните. Пока 3 месяца не пройдет, нельзя давать никакие аллергены, потому что у нас надо же ждать, пока сменится вот поколение иммунных клеток, которые дают, выделяют вот эти вот регуляторы аллергии, да, вот цитокины их называют. Это клетки, которые дают команду аллергическим реакциям. Они умрут через 3 месяца максимум. Ну, надо подождать, пока они уйдут из крови, а потом только уже давайте все. Нет, вы что, им так хорошо, мы такие довольны. У меня коленки тряслись, как бы еще как аллергической реакции там не было. Ну, в общем-то, все обошлось. Что здесь нужно знать обязательно при таких вот, когда вы назначаете трансфер аллергикам, то есть астматики, дерматиты всякие, диатезы, код на 1, 2, 3 обязательно. Лечебная доза у нас для взрослого бывает 9 капсул классических суток. То есть по 3 капсулы 3 раза в день. Начинайте 1, 2, 3. Первую неделю по 1 капсуле 3 раза, вторую неделю по 2 капсулы, третью неделю уже только начинаем лечебную дозу. Это первое. Во-вторых, ни в коем случае не отнять назначение аллерголога. Вот это обязательно, потому что люди думают, то раз начинают пить трансфер-фактор, все остальное им не нужно. А это может вот как раз и дать нежелательные явления. Ну, наготове нужно держать стероиды, конечно. Третий момент. Необходим при работе с аллергиками держать наготове стероидные препараты, которые сажают любую аллергическую реакцию. Дексаметазон, допустим, некая мазь гидроксизоновая. Ну, что такое дома должно быть, чтобы, если вдруг пойдет неуправляемая аллергическая реакция, принять экстренные меры. И, конечно, обязательно нужно держать связь с врачом, который знаком с трансфер-фактором, знает, как с ним работать, как предотвратить нежелательные явления. Следующий вариант желательных явлений, с которыми мы можем столкнуться, это компенсация при слишком быстром лечебном эффекте. Я видела, знаете, при приеме глюкоуча и при приеме кардио. Глюкоуч снижает уровень сахара в крови, он его очень хорошо снижает. Но если он делает это слишком быстро, организм не успевает приспособиться. Особенно, знаете, если это длительно существующий диабет с высокими цифрами сахара, организм уже так бедно приспособился к этим высоким сахарам. И когда сахар начинает снижаться, организм к новым условиям приспосабливать не успевает. У них бывает головокружение, тремор, то есть дрожание пальцев, просто жуткое чувство голода, вот сосание под ложечкой, такие явления, которые тоже подпугают. От неподготовленности, я бы так сказала, от того, что их не предупредили об этом. Здесь опять-таки золотое правило фудаза. И не надо сразу большую дозу давать. Вот. И самое главное, нужно следить за уровнем сахара в крови, потому что человек, мы же ни в коем случае не отменяем назначение эндокринолога. То есть он должен получать свои препараты, которые снижают уровень сахара, как он это делал. Но если каждый день за уровнем сахара не следить, то коуч выравнивает уровень сахара, а вот те препараты, синтетические гипогликемические препараты, могут ввести в сторону гипогликемии, низкий сахар. Вот такая же ситуация, сейчас об этом тоже договорились. То есть, если это диабетик, вообще диабетиков всех надо учить покупать глюкометр, каждый день измерять себе уровень сахара. Это должно быть основное. Потому что если уровень сахара не держится на нормальных цифрах, все остальное только паллиатив. То есть, если поддерживать сахар нормально, на нормальных цифрах, ему не нужны будут никакие другие препараты, и здесь не будет никаких осложнений диабета в виде... значит, дрожение сердца, боль глаз и вот тогда неконтролируемый сахар, и люди начинают плюкать, могут, во-первых, может слишком быстро снижаться до нормальных цифр, я повторюсь, потому что это важно, до нормальных цифр идет снижение слишком быстро, организм не успевает адаптироваться. И если изначально цифры сахара были, скажем, не очень большие, или это был просто нестабильный сахар, скорее вверх-вниз, то одновременно, если вовремя не уменьшить дозу гипогликемического препарата, можно уйти в гипогликемию, то есть в состоянии снижения сахара, не жирная сахар, когда не жирная. Я еще раз оговорюсь, я еще раз об этом скажу. Это не глюкоуч вызывает снижение сахара ниже нормы, потому что БАДы никогда не выводят за пределы гомеостаза. То есть, если глюкоуч назначаем, вот глюкоуч при моей дочери, у которых уровень сахара был нормальный, они не уходили в гипогликемию, сахар не понижался сильно, ниже нормы он не уходил. Но вот синтетические препараты, лекарственные препараты, в отличие от БАДов, действуют прямолинейно, независимо от исходных цифр, скажем так. Они действуют в заданном направлении, невзирая на обстоятельства. Они могут вывести за пределы гомеостаза. То есть вот именно они могут увести в гипогликемию, если изначально уровень сахара был нормальный. Получается такая ситуация, что глюкоуч выравнивает норму, снижает уровень сахара, а вот эти гипогликемические препараты, одновременно, которые принимает он одновременно, они уводят в гипогликемию. Поэтому контроль сахара нужен обязательно. В отношении кардио. У меня очень, вот я хочу сказать, какой показательный случай. Пришла на прием моя пациентка, которая 10 лет назад лечилась у меня по поводу тромбоза вен сетчатки одного глаза. Она пришла с жалобой, что этот глаз, который, в общем-то, ее не беспокоил, сейчас стал беспокоить опять, что вот что-то я говорю, что у меня какое-то обострение или что такое. Женщина тучная, высокая, полная, знаете, когда, в общем-то, потому что рост высокий, вес у нее явно изменился, и очень красное лицо, ярко-красное. Раньше таких говорили на пороге апоплексии. Спрашиваю, какой давление, она говорит, ой, у меня давление прыгает, ну какое, вот вчера, говорит, было 220-120, я говорю, что, а сегодня я и не мерила. А по ее лицу видно, что у нее давление зашкаливает. Я говорю, а как ты, а с этим же надо что-то делать, ты ходишь к врачам? Она говорит, ну я, говорит, хожу к кардиологу, все, что они назначают, я пью, оно у меня все равно не падает, и муж у меня каждый вечер, говорит, делает мне укол от давления, он, говорит, уже знает, что, а муж врач, нет, врач, научил врачом быть, чтобы ее, потому что он рядом, а скоро еще едет, вот как-то так они выживают. Смотрю я этот глаз, там действительно, который 10 лет назад был тромбоз, там есть свежие пятна кровоизлияния, есть места аварийные, я ее заставила, другой здоровый глаз посмотреть, она не хотела, я говорю, у нас, не хотела, почему, надо расширять зрачок, значит, плохо видеть, а тот глаз у меня и так плохо видит, говорит, а здоровый оставь, мне еще до дома доходить надо. Уговорила ее, потому что золотое правило, смотрим оба глаза, а у нее там тоже там на периферии, да. То есть вот в этом здоровом глазу тоже произошел тромбоз вены сетчатки, но не центральной, а периферической. И центр свободный, поэтому она видит. Случайная находка получается. И вот, представляете, такая же ситуация у нее, скорее всего, в сосудах головного мозга. То есть женщина на пороге инсульта. Буквально на пороге инсульта. Оказывается, ложится в больницу. Категорически не могу. Говорит, вот вы меня 10 лет назад вылечили, сейчас уже лечите. Ну вот, ногами уколы. Значит, лечим глаз, и папа, я сказала, кардио не будешь пить, я вообще оказываюсь. Ищи, где хочешь средства, тройную дозу, 4 капсулы кардио 2 раза в день. У нее за 5 дней, она ко мне ходила каждый день на уколы, за 5 дней давление снизилось до 120/70, представляете? Через 5 дней это было уже другое лицо, это были улыбающиеся глаза, она сказала, что ее муж мне очень благодарен, потому что он наконец-то спать спокойно, ему не надо проулить ее со шприцами от давление, он сказал, что он найдет любые деньги, чтобы только она этот трансферфактор пила. В общем, ну вот на второй, на третий день она стала жаловаться, что у нее головокружение, что ее качает. Я ей говорю, меряй давление. Давление меряешь или нет? А что его мерить? В общем, она... Ой, сколько с такими пациентами приходит, я даже сейчас разнервничала, рассказывала эту историю, сколько приходит с ними ругаться, нервничать и переживать. Вот не могла ее научить измерять давление ежедневно. Когда она его наконец измерила, вот оказалось, что оно у нее 120 на 70. За 5 дней вот так упало давление. Конечно, организм это может приспособиться. Надо же, если она столько времени ходила с высоченным давлением, к нормальному давлению тоже надо приспособиться. Ну, тут видите, человек был предупрежден, что будет нормально. Она просто не верила. Она была предупреждена, но она не верила, что давление будет активно и быстро снижаться. Значит, помним о том, что людей с высокими цифрами давления и с высокими цифрами сахара, глюкоза и кардио могут вызывать слишком быструю нормализацию ситуации, в которой организм должен... То есть через это тоже надо пойти к хорошему привыканию, когда растение болезнь. Вот еще очень интересный момент, еще один вид негативного фактора, с которым я встречалась, это когда пациенты слишком рано прекращают его прием. Это волна бывает. Сначала значит, ура, все хорошо, потом они перестают его пить, потом приходят ко мне с претензиями, что, значит, или говорят, что обострение наступило, или что ухудшение. То есть тут знаете, какая ситуация? Вот они перестают пить. Через некоторое время, ведь надо 3 месяца для того, чтобы пары иммунных клеток, которые несут неправильную информацию, чтобы они ушли из организма, чтобы они погибли. И обновился профиль иммунной системы. И вот тогда в новой генерации половина будет все-таки со старой информацией, да? Потому что половина новых клеток пилит в крови раньше, чем трансфер. Простите, старую иммунную клетку взять эту негативную, неправильную информацию. Через месяц мы видим вот клинический эффект. И еще лучше ждать полгода. Все-таки трансфер фактор, как я своим пациентам говорю, пить надо не меньше 3 месяца, а еще лучше полгода. А вообще хорошо его пить через год уже полностью. У нас на 98% гарантия, что неправильных иммунных клеток в крови не осталось. Вот когда раньше времени прекращают прием трансфер фактора, тогда у человека может возникнуть обострение. Это воспринимается трагически. А что я теперь всю жизнь должен этот фактор? Или человек перестает кардио, у него поднимается давление. Потому что вес он не снизил, потому что привычка питания он не изменил, потому что он живет, как жил. Да? У кардио держал давление на нормальном уровне. Он перестал пить кардио, давление опять начинает подниматься. И вот вы меня на него как-то наркотик сажаете, я что-то всю жизнь должен кардио что ли пить? Я говорю, хорошо, а давление там вы что, не всю жизнь пьете? А терапевты, которые назначают препараты, вот ваторы, другие препараты от давления, они что, дают гарантию, что вы прекратите когда-нибудь пить? Это же тоже пожизненно. А сколько у них побочных действий, сколько осложнений? Да я лучше буду кардио пить всю жизнь, чем вот эту вот химию, которая мне через 10 лет с гарантией убьет печень. В общем-то, об этом тоже надо предупреждать пациента, что глюкоуч и кардио, вот эти препараты, скорее всего, если образ жизни не меняется, скорее всего, надо будет пить. Пожизненно им сразу говорить, пожизненно это действительно насчет БАДов, это чему-то воспринимается, как лекарственные препараты пожизненно, это нормально, а БАДы нет. Уже к наркотам. Вот. Ну и, знаете, вот я сталкивалась, один момент у меня был, когда претензия была такая, что рост волос повышается. Знаете, у нас южный район, у нас много женщин с повышенным волосением. Это вот такая региональная, да, у южанок бывает много гормонов, много мужских гормонов в крови, уровень их высокий бывает, а это бывает повышенное волосение. Те, кто пили трансфер-фактор, да, я не сразу разобралась в этой ситуации. Это вот только тщательный разговор, тщательный опрос нескольких женщин позволил мне понять, что же происходит. Потому что сначала все говорили, от трансфер-фактора волосы начинают расти сильнее. То есть вот появляются сковые волосы на лице становятся, темнеют, волосы на руках темнеют, да что ж такое, ну не может так все. Сколько я литературы перекопала, я такого действия трансфер-фактора не нашла. И, наконец, я вот что выяснила. Когда пьют трансфер-фактор, волосы начинают обесцвечиваться. Вот тот волосяной покров, который есть на теле, он становится практически незаметным. Перестают трансфер-фактор, гормональный уровень приходит опять вот к сходному, и опять начинается, то есть волосы начинают темнеть. То есть люди не замечают, вот, что от трансфер-фактора сначала было лучше, да? И возврат к прежнему воспринимается как ухудшение состояния. Об этом тоже, если заранее предупреждать, это уже вот такого негатив в адрес трансфер-фактора у человека не бывает, он предупрежден об этом. Вообще вот возврат к прежнему, да, не только вот такого повышенного волосения, ничего бы это не касалось, перестает вот ранее оценка трансфер-фактора и возврат к прежнему, а он воспринимается как ухудшение. То есть очень трудно бывает доказать человеку, что раньше у него было так же, как сейчас, даже немножко легче. Нет, они считают, что только хорошая жизнь была, Они считают, что теперь гораздо хуже, чем было раньше. А мне за то, что я карточки на своих пациентов завожу, и там, ну, в отношении глаз я имею, я фиксирую остаток зрения, я фиксирую состояние глаз, это все просто карточку в руки показывал. Посмотри, с чем ты мне пришел, смотри, как было, как бил трансферфактор, и смотри, сейчас ты далеко не вернулся к одному уровню. То есть это все равно улучшение идет. Лучше все-таки трансферфактор. Так. Теперь нам надо поговорить о том эффекте, когда у человека лечится не то, что он хочет лечить. А это случается нередко, потому что мы хотим одного эффекта, допустим, миому нам надо убрать, да? Пришла женщина, у которой миома на ранней стадии, а можно ли вылечить? Да, конечно, можно. Она идет на сверхпотет, через месяц-два идет на УЗИ, а ей говорят, что миома, какая была, та и осталась. И, значит, такой негатив, что вот, для чего я ее взяла, для чего это все пью, никакого, я никакого эффекта от этого не вижу. И не замечает она, что, в общем-то, эти два месяца зимой, которые она пила трансферфактор, она не болела гриппом, да? То есть она защиту от гриппа, от вируса не получила. И замечает, что у нее волосы начали расти на голове. Они лучше растут не только на щеках и на руках, они на голове тоже очень хорошо растут. Очень волосяной покров. Ой, извините, я просто ситуация такая появилась. Да, отмена трансферфактора ведет к повышенному волосению там, где не надо, а вот когда идет прием трансферфактора, то на голове волосы действительно лучше расти начинают. Я видела, химиотерапию проходили, вот такой онкологии, или трансферфактор, вообще практически волосы вылезали, вот практически вот прям жалко было, приходило, доходило. И когда начинали трансферфактор, волосы опять отрастали до, в общем, этого уровня. Понимаете, человек на это не обращает внимания. Давление снизилось, сердечные боли были, прошли, перестал на сердце жаловаться. Но она-то смотрит на свою миому, она оттуда ждет положительный эффект. А это же так быстро не бывает. Невозможно миому вот так чел пальцами за два месяца рассосать, а положительного действия в других направлениях трансферфактора человек не видит. Это надо показывать. Надо показывать, что, он, в общем, лечится у нас весь организм, не только то, что он сам хочет. Вот частный случай этого, знаете, идет эксплуатация герпетической инфекции. С этим я тоже сталкивалась. В каком плане? Сейчас наукой доказано, что у нас 100% носительство вируса герпеса. То есть вирус герпеса есть в организме у каждого. Просто когда у человека хороший иммунитет, эта герпетическая инфекция себя не проявляет. Она, что значит носительство? Вирус сидит внутриклеточно. Он живет внутри клетки. Пока он живет в клетке, организм с ним ничего сделать не может, потому что свою клетку убивать не может. Клетка тоже маскируется. Клетка, ну, как-то необученная иммунная система не видит, что в этой клетке есть вирус. Знаете, поэтому эту клетку она не убивает. Вирус живет внутриклеточно. Пока он не выходит в кровь, с ним ничего сделать невозможно, но и признаков инфекции нет. Носительство к чему? Мы же и не знаем, что у нас есть этот вирус. Когда начинается прием трансферфактора, иммунная система начинает различать те клетки, где есть, где персистирует вирус инфекции. Эти клетки она убивает. Эти клетки, да, она убивает собственные клетки, чтобы избавиться от вируса. Вирус выходит в кровь. Раз вирус выходит в кровь, появляются клинические признаки. То есть вот то, что называется малярия на Бах, которая бывает, а температура. Почему повышение температуры сопровождает вот это вот высыпаниями на губах? Так именно потому, что при это называется интерпентная инфекция. То есть какая-то любая инфекция, которая попадает в организм, ослабляет защиты силы организма, и вирус поднимает голову. И именно тогда мы видим и проявление вирусной инфекции, когда идет ослабление организма. А тут на ровном месте человек себя хорошо чувствовал. Может, он и не подозревал, что у него герпес есть. Понимаете, никаких признаков не было до того. Он начинает пить трансферфактор, у него высыпание на губах. Это такая... бывает трагедия, то вот это у меня трансферфактор. Это от вашего трансферфактора я еще где-то заразился герпесом. А не было у меня этого герпеса до того. В общем, надо объяснить. Просто нужно терпение. Знаете, терпение. И, если больной вам доверяет, если вы, в общем, он чувствует компетентность, он поймет, что не так, что виноват трансферфактор, что наоборот, положительный момент вот герпесом, и просто положительный. Ну, нужно предупреждать заранее. Понимаете, когда вы даете человеку трансферфактор, предупредите его, что возможно вот это, вот это, вот это. Потому что предупрежденный человек уже такие бурные реакции на вот эти вот нежелательные моменты, бурной реакции не дает. Так что вот эта герпетическая сыпь, которая появляется при приеме трансферфактора, это как раз таки излечение. То есть вы хотели, допустим, вылечить миому. Иммунная система получила правильную информацию, огляделась и посчитала, что у нее раньше миомы есть другой враг, с которым надо бороться. И, пожалуйста, сначала миома пока на месте, а вот от вируса мы уже избавляемся. Причем проявление того, что мы от него избавляемся, это как раз таки высыпание, которых, может быть, раньше и не было. Вот, значит, это опять-таки вот надо сказать человеку, что это не негатив, это наоборот положительная реакция. Еще с чем я столкнулась обычными такими действиями, это касается уже онкологии. Вот если объемный процесс идет половых органов, то есть в органах, которые имеют выход наружу, скажем так, рак кишечника, рак матки. Когда начинается прием трансферфактора, начинается распад этой опухоли, рассасывание этой опухоли. При этом опухоль очень богато пронизана кровеносными сосудами. Из них бывают небольшие кровотечения. То есть обнажают эти сосуды при рассасывании опухоли, бывают кровотечения, они небольшие. Но когда эти органы, открытые органы, которые имеют выход во внешнюю среду, человек это кровотечение видит, и это бывает жутко. Подруга моя брала трансферфактор. У отца был рак желудка. Вот. Человек, который вообще ничего не хотел пить, он отказывался лечиться, он не хотел от химиотерапии, я умру, а так тогда умру, пусть все своим чередом. Она его еле-еле уговорила пить, еле уговорила. Он сказал, трансферфактор, у него случилось большое желудочное кровотечение, оно было небольшое, там что-то, скорую даже вызывать не надо. Я не помню, какие признаки она сказала, что было небольшое кровотечение, и это был тотиф. А мне от него стало еще хуже, я сказала, трансферфактор. В общем, больше объяснить ему это было. Он изначально просто не хотел лечиться, тут невозможно было что-то. Вот мы сталкивались с этим и при миомах. Миомы бывают с экзофитным ростом, бывают эндофиты интрамуральные, то есть которые в толще 7 раз, они особо не бывают в этом отношении. А вот которые фросцит открывают, у них могут небольшие кровотечения, об этом тоже надо предупреждать женщин, что они нервничали. Это не ухудшение, это как раз таки признак того, что трансферфактор работает, и опухоль начала рассасываться. Ну и, наконец, последнее, о чем я хочу сказать, вот из того негатива, с которым я столкнулась в отношении трансферфактора, это, знаете, как за трансферфактор хватаются как за ломинку, за самое последнее. То есть существует же все-таки какая-то точка невозврата. Знаете, когда болезнь запущена настолько, что вылечить уже нельзя. Вот просто уже организм, что называется, испытал свои резервы, что эта болезнь уже в терминальной стадии. Тут уже чудес ждать не приходится. То есть я вот сталкивалась с таким, знаете, я долго говорила, человек был с онкологией, родственник моих родственников был с онкологией, я им долго говорила, что надо трансфер. Они ко мне пришли за трансфер, да, он уже сухо сел. Вот когда он уже не смог вставать, понимаете, они решили, что хуже не будет, и давай мы попробуем это. А я не знала, что никакая ситуация, они взяли трансфер, неделю его давали, человек ушел в лучший мир. Правда, мне они ничего не сказали, они просто потихоньку вернули трансфер, поскольку таблеродство, поскольку его сдало. Не стала вообще ничего не стала говорить на эту тему. Ну, понимаете, вот когда это терминальный, лучше или самим с трансферфактором лучше его не предлагать. Потому что после того часто воспринимается вследствие того. И у людей может быть вот такое подозрение, что это вот из-за, вот если бы не начали пить фактор, может быть, он дольше бы дожил. А вот начали пить трансферфактор, вот он и умер. Понимаете, вот этого надо избегать. Это единственный повод для меня отказаться назначать трансферфактор. Понимаете, когда я вижу, что точка невозврата уже пройдена. Зачем тогда компрометировать трансферфактор? Или надо уже пациентам объяснять, что качество жизни может... понимаете, вот этот человек, вот этот моих родственников, там уже и улучшение качества жизни ждать не приходилось. То есть он был совсем терминальный, я просто не знала, да, что он уже слег, да, они решили наконец-то дать фактор. В этом случае очень показательно, знаете, еще один случай, я о нем прочитала в интернете, уже порадовалась, скажем так, за дистрибьютора. Один дистрибьютор делился впечатлениями, что, значит, его попросили... В общем, родственники хотели купить БАДы для бабушки. Бабушка очень старенькая, сказали, что она сама за этим трансферфактором не сможет. Его попросили привезти трансферфактор ей домой. Он, значит, согласился, сказал, да, конечно, я, в общем, могу это сделать ради взрослой женщины и все такое. И он должен был вот в этот вечер ему сказать, что его будут там ждать у бабушки, подходи, мы тебе заплатим вот так вот. Он просто в этот день пленился. То ли погода была плохая, то ли там дождь, что ли, был, или что, то ли он сам был такой измотанный, то ли он в офисе освободился слишком поздно. Короче говоря, он был в таком состоянии сам, что решил, ничего страшного, если я к этой бабушке пойду завтра с этим БАДом и поехал домой. На утро он узнал, что ночью бабушка приехала. В общем, он в интернете делился своей радостью по тому поводу, что он до нее не дошел. Потому что, говорит, вот 100 пудов эти его родственники, ее родственники сказали бы, что она умерла от моих баб. Вот она выпила их один раз и ее не стало. Вот, так что надо иметь в виду нам с вами, что, в общем-то, бывают ситуации, когда любые БАДы, трансферфакт, в том числе, лучше человек уже не... То есть не надо... Вот вестись на то, вот страшно, когда родственники за трансферфакт хватаются как за соломинку, как за последний средств. Понимаете, это повод для того, чтобы отказаться. Вот, собственно, по-моему, это все вот из того, с чем я сталкивалась. Вот так чуть-чуть систематизировала, и назначение трансферфакта. Теперь давайте поговорим о том, как же нам заниматься профилактикой этих осложнений. Подытожим немножечко, что я говорила. Значит, профилактика вот этих вот негативных явлений при приеме трансферфактора, как видим, сводится в основном к очищению организма. То есть основное, что мы видим, есть две самые большие группы выделить. Это интоксикация и обострение имеющихся инфекций. Интоксикация, с ней можно бороться, очищая организм. Какими способами у нас выводятся яды из организма? Это все открытые органы, то есть яды выводятся с талом, кишечником выводятся, они выводятся с мочой, с потом, с выдыхаемым воздухом, ну и в какой-то степени их нейтрализует печень, они могут коваться в жир. В небольшой степени яды выводят всеми железами внешней секреции, слизи, слюна. А вот поэтому, кстати, когда токсикоз беременных женщин свою слюну не могут глотать, она уже яды содержит. Вот. И вот стратегическая задача – помогать организму очищать выходные пути, чтобы эффективно избавляться от ядов. Что можно делать? Во-первых, ход всегда на раз-два дня. То есть чем старше пациент, тем сильнее выражена болезнь, тем мягче должен быть выход на лечебную дозу. Это первое. Второе, обязательно должно быть обильное питье. Это сразу предупреждайте пациентов, пить надо не меньше 3 литра в день. Ну, не залпом, потому что если стаканами пить воду, это тоже будет негативная реакция, будет до рвоты, негативная реакция организма. Пить надо по йоге. Вот йога советует пить каждые 20 минут по одному глоточку. Если каждые 20 минут делать один глоточек воды комнатной температуры, то можно спокойно выпить за сутки 3-литровый баллон и не заметить этого. Выделяется она с организмом, то есть она не накапливается, не будет ни отеков, ни каких-то других нежелательных реакций. Вот, кстати, насчет отеков, следить надо обязательно за диурезом. То есть вы говорите пациенту, что надо 3-литровый баллон и выливать тоже 3-литровый баллон. За этим надо следить. Если человек пьет больше, чем выделяет, значит, ему нужно добавить мочегонные травы. Я не советую мочегонные препараты, вполне достаточно бывают травяные чаи, которые обладают мочегонным действием. Следующий момент, третий момент. Ежедневное опорожнение кишечника, за этим надо следить. А еще лучше 2 раза в день, если это происходит. Физиологично. Не 1 раз, а 2 раза в сутки, это физиологично. Хотя бы раз в сутки. Если не получается, если человек склонен к запорам, если его, или появляются запоры, когда усиливаются запоры при приеме трансферфактора, хотя, если честно, я не видела, чтобы не было запоров, и они появились при приеме трансферфактора. Это бывает, когда привычный запор у человека. Если не получается диеты это регулировать, а существуют же вот такие мелки, салаты, морковка, капуста, свекла, вот их надо на постном масле еще добавлять надо пищу. Если не получается этим регулировать, то надо делать кризис. Я вам сейчас хотела бы дать схему, как в йоге надо очищать кишечник с помощью клизм. Потому что это очень полезно, даже вне зависимости от приема трансферфактора, вот такое очищение кишечника очень полезно делать. Чтобы, потому что у нас же из толстого кишечника всасывается основное количество ядов в организм. Поэтому кишечник нужно всегда держать в чистом состоянии. Тем более, когда человек начинает прием трансферфактора, и у него начинается аутоимунная. Что нужно делать? Ну, во-первых, клизму надо делать позе кошки. То есть не в той традиционной, как нас в мединститутах, в медучилищах учат на позе на левом боку, а в позе на локтях и коленках. Вот. И даже хорошо голову при этом положить на пол, потому что тогда, естественно, заполняется самотеком вода идет, очень далеко проходит в кишечник. Берете литр теплой жидкости, добавляете туда столовую ложку свежевыжатого лимонного сока. Вот этот литр надо, значит, залить в кишечник и после этого полежать спокойненько опять на животе, не переворачиваясь на бок, лежать немножечко, не появится естественный позыв упражнению. Вот такие клизмы нужно первую неделю делать ежедневно. Схема такая, первую неделю ежедневно, после этого следующие 2 недели делают клизмы перед спин, следующие 2 недели 2 раза в неделю, и после этого делают их раз в неделю, йога рекомендует даже, а там уже как терпения хватит. Вообще очень хорошо делать такую очистительную процедуру еженедельно, раз в неделю, скажем, по выходным. Дальше. Дыхательная гимнастика. Это надо делать обязательно, потому что очень много ядов из крови уходит с выдыхаемым воздухом. Выделяются в воздух. Это углекислота и так выделяется. То есть это естественные механизмы выведения ядов из крови через легочную ткань в выдыхаемый воздух. А они усиливаются при приеме трансфактора и нужно лучше очищать легкие. Но дыхательная гимнастика, это как-то все скисают, когда говоришь, что надо делать дыхательную гимнастику. А знаете, вот самые эффективно, самая эффективная дыхательная гимнастика, которая не вызывает негативной реакции, это надувать, детские надувать эти резиновые шарики, воздушные шарики. Для них, между прочим, хорошая сила реберных мышц нужна. И когда надувая шарик, выдох-то делается очень глубокий, хочется его очень быстро надуть. Поэтому опорожняются легкие как следует. И потом делается глубокий вдох, поступает новое количество воздуха. Что советуете тем, кто пьет трансферфактор, каждый день надувать резиновый шарик. Дальше идем. Очищение кожи от пота, потому что с потом тоже яды выделяются. И может быть кожный зуд при приеме трансферфактора. Вот с этим связано. Высыпания на коже могут появиться. Это связано именно с тем, что с потом выделяются яды из организма. Значит, ежедневные процедуры. В идеале два раза в день. Утром контраст душ, вечером теплая такая расслабляющая ванна с какими-то ароматами, что-то. Но опять-таки это все полезно и без трансферфактора. Понимаете, оно работает по очищению организма. А уж при приеме трансферфактора это надо делать обязательно. Дальше, прием сорбентов. Вот если эти меры, которые я сейчас перечислила, не помогают, или если у человека изначально, вы видите, что у него там груз болезни настолько велик, что здесь интоксикация будет, ему лучше сразу назначить сорбент. Сорбенты – это те препараты, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, вытягивают, вот буквально вытягивают из крови токсические вещества. К ним относятся, что я могу посоветовать, энтеразгель или полисорб. Вот два, полисорб относительно новый. Ну, я больше энтеразгель люблю. Я к нему привыкла, я давно его уже назначаю. Энтеразгель. Применять надо между приемами пищи, потому что если пища наезжает, так скажем, на энтеразгель, он может всосать щелы. Не токсины будет все всасывать, а то полезное, что находится в щели. Поэтому либо за час до еды, либо через два часа после еды. Столовая ложка энтеразгеля, четверть стакана воды размешать. Он никакого вкуса не имеет, поэтому даже его у меня нормально принимают. Единственное, там, раньше он был в брикетах, и вот как желатин, такие влажные шарики, а сейчас в тубах выпускается. Вот лучше в тубах брать. Я почему говорю туба, тубик привык говорить, он такой большой, что тубик сказать, язык поворачивает. Вот эти тубы, он не шариками там, а вот именно какаша-то, и лучше воспринимается организм. Он ощутимую пользу может оказать. В свое время у моей мамы даже уровень креатинина понизился на энтеразгеле. Я удивилась, я не думала, что он настолько очищает хорошо. Ну, потом есть еще клетчатка, то есть клетчатка, которая продается в аптеках там или в продуктовых магазинах, и БАДы есть, вот содержащие клетчатку. Короче говоря, клетчатка тоже хорошо ощущает. Особо хочу предупредить, нельзя с этой целью применять активированный уголь. Потому что активированный уголь, он тянет все из организма, полезное и неполезное. И отмечено, есть научные статьи о том, что если активированный уголь пить регулярно, допустим, по одной таблетке в день, вот, в течение месяца-двух, наступает витамины, белковые, когда хотите, рукой достаточно. То есть он все вытягивает. Энтеразгель в этом отношении хорош. Дальше. Поскольку у нас детоксикацией занимается печень, обязательно я советую при приеме трансферфактора поджарить. То есть гепатопотеки, лучшим из которых является расторожие. Тут даже не нужно какие-то синтетические, вообще против синтетических препаратов. Элементарно вот расторопшу взять свою дову или чай с нее делать. Потому что вот расторопшу очень хороший такой. И бюджетно 50 что ли, рублей стоит упаковка этого шрота. А он, это я убедилась уже на практике, он действует не хуже ядов, которые содержат расторопшу. В общем, о печени своей тоже надо понимать. Если мы боимся аллергических реакций, вообще, или обострение инфекции. Вот, знаете, это совет уже для врачей, если меня сейчас врачи слушают. Лучше превентивно, просто сразу в первый же день приема трансферфактора человеку сделать одну инъекцию дипроспана. Есть такой препарат дипроспан. Он стероидов, причем стероидный препарат, который очень долго рассасывается в организм. Сдается ДПО, и 1 мл дипроспана рассасывается где-то до 3 недель. Вот. И он сажает, особенно стероидов, они гасят любую воспалительную или аллергическую реакцию. Гасят. Как я убедилась, действие трансферфактора они не отменяют. То есть это очень хорошая подспорье, вот я так и спасаюсь, честно говоря, я сразу назначаю дипроспан, но у меня пациенты такого негатива уже не дают, сильных обострений не бывает, и вот этих всплесков усиления аллергических реакций я тоже не видела, когда мы превентивно одну инъекцию дипроспана делаем. Единственное, что хочу предупредить, с подделкой встретилась, поскольку я его давно назначаю, я знаю, что настоящий хороший дипроспан – это абсолютно прозрачная жидкость. В последнее время в аптеках он какой-то мутноватый, я уже так не решаю. Мутноватая жидкость, понятно, я видела, что дипроспан должен быть прозрачным. Ну и, наконец, нам надо поговорить, последнее, что я хочу сказать, это об антибиотиках. Стоит ли назначать антибиотики при обострении хронической инфекции? Здесь правило, ну это общее, это не НАВО, это общее правило назначения антибиотиков. Если антибиотики нужны, если без них никак не обойтись. То есть если обострение не сильное, если это не сильное, если это чуть-чуть и организм справляется сам, лучше перетерпеть. Ни в коем случае не уменьшать дозу трансферфактора, усилить все средства очищения организма, дать больному покой, то есть никаких физических нагрузок, отлежаться, короче говоря, лучше отлежаться. Вот. И 3 дня наблюдать. Вот я считаю, я и детей своих выращивала, когда они маленькие были. По поводу чего бы у них появлялась температура, если дети начинали температурить, я этого ожидала. Я за ними ухаживала, я им одно это давала, да, вот там спиртовое растирание делала, чтобы не зашкаливала температура. 3 дня ждала. Если за 3 дня организм не справляется, тогда уже стоит помочь ему антибиотиками. Но хочу вас предупредить, антибиотик должен назначать. Не врачу, вот в это вмешиваться уже не стоит. Потому что если 3 дня и инфекция, вот это обострение хронической инфекции вредит, вы видите, что оно не купируется за 3 дня, надо, чтобы врач, который знаком именно с трансферфактором, вмешался в этот процесс и назначил антибиотики. Вообще, я должна сказать, я удивилась, что лучше всего вот с трансферфактором, если уже касаться построения структуры, да, лучше всего эффект бывает, когда сетевики и врачи устраивают такой вот двойной дроп. То есть, если врач подписывает под себя сетевика, а сетевик под себя врача, получается такая мощная команда, которая справляется, в общем-то, с любым негативом в структуре. Потому что у врачей один в отношении трансферфактора, у них один недостаток. Врачи не умеют строить сети. Это отдельная наука, это сейчас уже отдельное высшее образование, которое, в общем, это надо специально изучать, и не все врачи к этому готовы, и не все проявляют желание строить сети, поэтому, не видя особого, скажем так, материального, что ли, вознаграждения работы с трансферфактором, они могут не так активно его назначать. Я не знаю, как это сейчас вот как-то правильными словами сказать. Короче говоря, если сетевик, который, допустим, вот вы подписали врача, да, помогите ему строить сеть. Вот я к этому хочу призвать. Если вы подписали врача, не оставляйте его только на назначение препарата. Помогите ему строить сеть. Вы нашли, допустим, какого-то пациента, приведите к врачу и подпишите по него. Это будет многократная отдача, потому что у врача начнет строиться сеть, и он увидит уже все прелести работы компании For Life Research, понимаете? А без поддержки сетевика врачам продвинуться здесь бывает очень трудно. С другой стороны, сетевикам-то без врачей тоже никак. Вот видите, это такой у нас уникальный препарат, который как монотерапия может реально помогать при болезнях. Но тут есть нежелательные моменты, с которыми сетевик справиться трудно. Нужен врач, который умеет работать с трансферфактором. Поэтому если уже дружить, если сетевик будет описывать для врачей и помогать строить структуру, а врачи будут приводить в компанию сетевиков, их поддерживать, то есть врачи уже будут поддерживать сетевиков и помогать им справляться с такими негативными реакциями, эффект будет многократный. Это будет рост, чего я всем вам желаю. Вот это, в общем-то, все, что я хотела сегодня вам сказать. Благодарю вас за внимание. Я посмотрю, какие вопросы в зале. Так. Ко мне писали, что почти ничего не слышно. Ну, я микрофон на максимум поставила, в принципе, ничего больше я сделать не могла. Может быть, это связано было с этим проблемой на вашем. Так, вот интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, постоянное употребление трансферфактора, но в небольших количествах приводит к излечению нескольких хронических заболеваний. Да, приводит не только нескольких, а практически, если долгий прием трансферфактора, он может практически любых заболеваний стать, потому что иммунная система, она вообще следит за здоровьем нашего организма. У меня было выступление, кто-то из вас слышал его, о том, что «Матрица здоровья» называлась. Я там рассказывала о монографии профессора Летаева, который доказал, что вводить работу иммунной системы только по борьбе с инфекцией, это все равно, что... все равно, что микроскопом, допустим, орехи колоть. Или все равно, что, да, вот как им было сказано, что это все равно, что сводить работу головного мозга, да, центральной нервной системы только к одним рефлексам. Потому что есть еще память, есть еще творческие способности, есть много чего, что может делать голова, кроме рефлекторной дуги. И вот сводить работу иммунной системы только к борьбе с инфекцией, вот такое же профанация вообще иммунитета. И иммунная система вообще отслеживает состояние здоровья организма. То есть иммунная система содержит в себе голограмму нормальной работы организма. И любая болезнь, вот он указывает, любая болезнь в организме, это уже нарушение иммунитета. Если иммунитет здоров, не болеем. Только инфекциями, но и другими заболеваниями тоже. Поэтому прием трансферфактора приводит в порядок иммунную систему и способствует излечению самого от любого будет заболевания, скажем так. У меня к вам, знаете, какая просьба? Вы сейчас не пишите новые вопросы, комментарии, что-то. Ничего не пишите, ладно? Потому что у меня чат убегает. Каждый раз новый комментарий, он появляется. Мне приходится бегунком вот возвращаться туда. Я хочу сейчас осмотреть все вопросы. Пожалуйста, сейчас ничего не пишите. Так. От Нины вопрос из Сочи. Женщина 59 лет, принимает трансферфактор более года, сильно переболела гриппом в ноябре, декабре и в марте. Почему так часто заболевает? Вы знаете, я не думаю, что она часто заболевает. Сейчас грипп такой, сейчас 3-4 волны за зиму успевает гриппа пройти. Я вот у нас вижу здесь. Меня тоже спрашивали, когда я заболела гриппом. Меня спрашивали, вот это обязательно бывают такие вот вопросы, да, ехидные. А ты же трансферфактор пьешь, а что ж ты гриппом заболела? Я им объясняю, вот у меня муж с температурой 40 лежит на антибиотиках. Вот у меня там кто-то, где люди, с которыми я не могу не общаться, они лежат, да, вот родственники. И потом я на приеме, я все время контактирую с больными. То есть, когда контактируешь с больными людьми, можно такую дозу вируса схватить, что, в принципе, до постельного режима. Если у тех, кто был вокруг меня, температура попала до 40, у меня она была не выше 38, и я продолжала ходить на работу, понимаете, и я вылечилась без антибиотиков. Антибиотики я не пила. Вот работа трансферфактора. То есть надо посмотреть не на то, сколько раз она болеет, потому что эпидемию никто не отменяет, а надо посмотреть, как она вылезала из этого гриппа. Она его на ногах перенесла, или же это все-таки был постельный режим? Потому что одно дело, когда человек лежит, да, ему антибиотиками вот приходилось у мужа, например, бронхит уже, ну, без антибиотиков никого не вылезли, вообще не вылезли. А это справилась сама. И сейчас, кстати, у меня вот, если вы слышите охрипший голос, то есть я опять что-то я опять схватила, у нас опять эпидемия страшная, эпидемия гриппа пошла сразу с пневмониями. Вот. А я на трансферфакторе чем-то кашлем отделала, какие-то антибиотики, на работу пошла ходить. То есть тут надо смотреть на качество, понимаете, не на количество, а на качество, как именно она переживает это. А если бывает и такое, что сильный иммунный ответ бывает. То есть если раньше, это знаете, как говорили мне, вот я раньше без температуры болела, а теперь я даю тебе температурную реакцию. Так это же как раз показатель повышения иммунитета. Потому что когда человек не реагирует температурой на инфекцию, это ненормально. Иммунная реактивность, она бывает двух видов, положительная и отрицательная. Положительная ареактивность, когда очень крепкий человек, здоровый, мощный организм, который инфекцию пережевывает и выплевывает, то есть он на нее не реагирует, он вообще на нее не общих реакций организма на инфекцию не бывает. Иммунная система с ней справляется, и повышение температуры не бывает. Но бывает же отрицательная ареактивность, когда у человека, у организма, ослабленного организма, просто нет сил на эту инфекцию отреагировать. Понимаете? Ведь повышение температуры – это защитная реакция организма, потому что очень многие бактерии живут при температуре тела. Температура тела не выше 37 градусов. А если температура повышается, то этим бактериям становится некомфортно, а при 40 они уже все дохнут. Извините за выражение. Они просто погибают. И организм поднимает температуру, чтобы справиться с бактериями, чтобы и они погибли. И поэтому сбивать температуру нецелесообразно. Это мы, значит, лишаем организм защитной реакции. Другое дело, надо следить, чтобы температура не зашкаливала и не вредила уже сама здоровым тканям организма. Вот. Поэтому если грипп не протекает с температурой, так это очень хорошо, это как раз и говорит об усилении иммунитета. Так, дальше смотрим. Со случаями лейкемии не сталкивалась, я же не онколог, у меня вот профиль хронические инфекции, я хорошо знаю, потому что глаза, инфекции глаз бывают на фоне хронических инфекций, остальное все, поскольку у своего опыта лейкемии у меня нет. Так, ВИЧ, все это опоясывающий лишай. Значит, просят рекомендации мужчине 29 лет, ВИЧ, инфекция, опоясывающий лишай, просьба дать рекомендации по приему трансферфактора. Здесь однозначно нужен плюс и эдванс, это обязательно, причем формула девятка, вот, то есть в сутки 9 капсул плюс и 9 капсул эдванс, и в течение 9 месяцев, но выходить на нее надо вот раз-два медленно ходить в дозе, и я всем советую добавлять в любые схемы. Я перед этим препаратом, там очень много защитных механизмов, кардио, Понимаете, он вот из-за чего бы клетка не страдала, воспаление или дистрофия, любые вот, любой вид патологии, клетка начинает страдать. А в трансфекторе кардио есть средства, которые останавливают работу больной клетки на биохимическом уровне. То есть они помогают больной клетке стать здоровой, из-за чего бы она ни была больной. Поэтому кардио целесообразно подключать в любой схеме, я считаю. Так, очистка крови, вы... Вопрос о очистке крови. Имеется в виду, как чистить саму кровь. Ну, вот эти все токсины, они в крови, и все вот эти выводятся из крови организмом всеми доступными ему способами. О том, как помочь организму избавиться от токсинов, я сказала. Существует еще такой способ, скажу сейчас, раз уже об этом был вопрос. Это называется домашняя гемосорбция. То есть, когда именно типа гемодиализа в домашних условиях. Это вот активированный уголь. Есть такая схема, которая... Не могу, Московский институт, сейчас просто навскидку не помню, откуда именно эта схема пошла, я ее узнала в институте Гольца, когда стажировалась по лечению УВИТов, мне сказали, можно домашнюю гемосорбцию делать, 10 таблеток активированного угля перед сном, однократно, через день 3 раза. То есть сегодня вечером, допустим, на пустой желудок, уже когда ужин, так сказать, желудок ушел, выпить 10 таблеток активированного угля, его можно пить одну за другой за 5 таблетки, но многим это противно, можно раздавить, таблетки раздробить, разболтать в воде и выпить уже можно принимать. 10 таблеток сегодня, завтра делаем перерыв, потом 10 таблеток перед сном, опять перерыв и еще раз 10 таблеток. Через день 3 раза. Предупредить пациента, что будет черный сух, чтобы не пугался, потому что активированный уголь будет выходить. И больше 3 дней его применять нельзя, потому что уже можно вести к витаминам, белкам и всякому обладанию. Вот такой способ хорошо очищает кровь. Кстати, можно взять себе на заметку, если вдруг это отравление чем произошло, да, то ну, вплоть до того, что вот у нас арбуз поела, вот же она сама врач была, арбуз поела, и что-то у нее такое началось, вот она 15 лет активированного угля глотнула, и слава богу, все это. Так что вот такой способ чистковин можно применять. Так, ну если удалили молочную железу, какую программу можно применять? Программу 9 однозначно. Эти все рекомендации нам дали наши спонсоры. Спасибо Алексею Ивановичу Егорову и Пинаеву Сергею Константиновичу. Сергей Константинович, кстати, месяц назад очень подробно рассказал, как этими программами пользоваться. Переслушайте еще раз его выступление, там все подробнее сказано. Так, после сотрясения головы в правом глазу появилось коричневое пятно. Это очень серьезно, это может быть, знаете, это может быть кровь излилась. Это бегом к врачу, бегом к глазному врачу, смотрели глазное дно и лечение назначили. Чем раньше лечить, знаешь, тем лучше результат. Так, мои координаты, сейчас скажу. Вопросов больше нет, только слова благодарности, вам большое спасибо за них. У меня, кстати, сегодня поделюсь с вами своей радостью, у меня сегодня... знаменательный день, сегодня стартует мой информационно-образовательный портал. Вот так вот. Я, в общем, есть что сказать людям, и я теперь буду это делать, буду выступать систематически. Значит, сегодня в рамках вот этого... Кстати, я название этому порталу никак могу придумать, поэтому сегодня первое выступление будет об адах. Я вас всех приглашаю. Когда-то я уже... Я вот собиралась вас... выступление пригласить. Сегодня в 9 часов вечера будет вебинар БАДы, что это такое, с чем их едят. Когда-то, несколько лет назад, я стартовала с этим вебинаром именно здесь, вот в аудитории, перед дистрибьюторами компании Life. Вот. Ну, он с тех пор как гуляет по интернету, и я смотрю, ну, в общем, со всех сторон не слышали, просят его прийти. Вот сегодня в повтор, ссылочку я вам сейчас дам на вебинар. Так. Вот ссылка. Приходите, пожалуйста, в 9 часов вечера. Вот, и... Что вы там портали в моем образовательном портале? 3 сайта. Просто надо уже обобщить все то, что у меня есть, как все это писать, привести к общему знаменателю. Есть 3 сайта. Один из них по глазным болезням. Тут координаты меня спрашивали. Значит, сейчас я напишу вам мои сайты. Erika.ru. Это сайт о глазных болезнях. Дальше. Erika.ru. Это сайт о трансферфакторе, сетевом маркетинге и о других, скажем, сторонах моей жизни. В общем, там, если erike.ru, это чистая информация о глазных болезнях, это для глазных людей и для пациентов проблемы со зрением. erikedolgatova.ru, это трансферфактор здоровья, экология, сетевой маркетинг и, в общем, здравоохранительная жизнь. Вот. У меня есть 10 ссылок, сложности 10, они посвящены и глазным болезням, и БАДам, и трансферфактору. Вот это все сейчас приводит к моему знаменателю, как с одним единым фондом буду делать. Никак не могу придумать название для этого своего детища. Кстати, буду благодарна, если какие-то мне дадите, как можно назвать это, за это информационно-образовательное. Если уроки здоровья назвать, то в маркетинг входит. В общем, я Я пока теряюсь в догадках. Вот. Ну, выступать я буду уже регулярно. Я почему дала номера, адреса своих сайтов. Там есть и телефоны мои, и скайп, и e-mail, все-все. Вы контакты там найдете. Во-первых. Во-вторых, erikedolgatova.ru. Посмотрите слева, нет, справа наверху. Можно подписаться на рассылку «Все секреты применения трансферта». Вот и ссылочку, которую я дала, кстати, ой, это же я дала, но вы можете просто не успеть. Подпишитесь на эту рассылку, да, вот по БАДам, что я дала, там можно писаться на рассылку о БАДах, а само выступление пройдет сейчас. Одну секундочку, я вам дам непосредственную ссылку на вебинар. Если я не ошибаюсь, это ссылка непосредственно на вебинар. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела сегодня вам сказать. Спасибо вам за теплые слова. Я выгляжу приятно. Я хорошего здоровья вам, вашим близким, вашим клиентам. Добра, хорошего.